Друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Live, и это стрим, прослушка стрима о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И за мной праздничная атмосфера, потихонечку и города украшают люди, и дома тоже, но сам стрим сегодня будет тяжелый, с тяжелыми, но важными темами, и будем говорить не только как... что нашли журналисты, да, но и как они этими тяжелыми темами занимаются. Сначала с Валерией Кирсановой из «Дождя» поговорим про ее короткое, но довольно емкое расследование о том, кто и как убивал чеченку Айшат Баймурадову в Ереване. Громкая история и не менее громкие подробности, как мне кажется, в ней есть. И у Валерии самый полный материал на сегодняшний день об этой ситуации. И потом... у меня будет Олег Болдырев из русской службы BBC, где вышло исследование на тему, ну, то есть она неблагодарная в смысле, что долго ей заниматься, и она находится вне там фокуса новостей и войны, но при этом максимально важная. Она посвящена российской принудительной психиатрии и конкретно вязкому ситуации, когда людей привязывают на часы даже там чуть ли не на сутки, и в итоге они там или умирают, или ампутируют конечности. И Олег собрал такие истории и смотрит на них с разных сторон. Вопросы мне, гостям, вы можете задавать в телеграм-канале Захаров, там есть пост со ссылкой на стрим в чате этого стрима на YouTube. Кроме того, если вы, несмотря на тяжесть тем, заранее уверены, что это будет страшно, но важно, я призываю вас поставить лайк. Если нет, если пока не уверены, ну, дождитесь, смотрите стрим до момента, когда уже определитесь. В конце я попробую, чтобы немножко разбавить тяжесть, расскажу про сразу несколько интересных расследований, которые вышли на неделе, на которые стоит внимание обратить, и почему, поясню. Почему они, например, интересны, если вы сами пытаетесь заниматься расследованиями. Ну и готов буду прокомментировать, что хотите, в рубрике «Захаров комментирует» в конце стрима. Просто в YouTube пишите там про Хасис, что-то еще. Соответственно, можно будет тогда и об этом пару слов сказать, если какой-то запрос от зрителей постоянных будет. Когда я позвал Валерию Кирсанову к себе на стрим, она мне сказала, что не ожидала, что тема, которой она будет, которой она занималась, и вышло видео об убийстве чеченки Айшат Баймурадовой. В общем, не ожидала, что эта тема вызовет, будет интересна, что люди будут звать на стрим ее и о ней беседовать. Не знаю почему, собственно, наверное, можно с этого вопроса будет и начать. Валерия, привет!
Привет, Андрей. Спасибо, что позвал.
Да, слушай, вот я, честно говоря, пока готовился, вспомнил твою реплику, мне стало интересно, почему ты думаешь, что эта тема, ну, как, что это твоя работа, твое расследование могло пройти незамеченным? Почему ты так опасалась?
Потому что это не первая история чеченской женщины, которую я рассказываю. До этого я снимала репортаж про Лену Потяеву. Я напомню, Лена Потяева — это подруга Седы Сулеймановой. Седа Сулейманова — чеченка. Ее похитили уже больше 2 лет назад из Санкт-Петербурга. Она тоже бежала от своей семьи, но не уехала за границу. И вот 2 года назад она бежала, потом ее похитили, она пропала, был какое-то время резонанс, а потом все стихло. И единственный человек, который до сих пор продолжает бороться за Седу, это ее подруга Лена. Она выходит в пикеты, она ездила с пикетом в Чечню, она вот недавно отсидела 10 суток, и есть ощущение, что никому другому просто это не интересно, кроме нее и правозащитников.
Ну, в итоге, как раз Айшат, возможно, из-за тех подробностей, которые ты узнала, да, это довольно цинично, конечно, звучит, мы тоже об этом, надеюсь, поговорим. Но, собственно, перед тем, как об этом поговорить, расскажи вот сейчас, понятна уже картина полностью, да, кто и как убил ее в Ереване?
Да, с Айшат, правда, другая история. Во-первых, это убийство за границей, первое убийство беглянки за границей. И как раз когда я делала репортаж про Седу, мы обсуждали с правозащитниками, что если бы вот Седа согласилась бежать из страны, она была бы жива. Сейчас уже никакой уверенности нет, что чеченская женщина, убежав из страны, будет жива. Что касается картины, я считаю, что есть достаточно, чтобы мы могли говорить о том, что следствие затягивают. То есть мы понимаем, что практически сразу Айшат убили в элитном жилом комплексе. Он находится там в нескольких десятках метров от Национального собрания Армении. Там повсюду камеры. Квартиру девушка, которая выходила из этой квартиры, когда Айшат уже умерла, сняла на свое имя. Нас охранники, например, вообще не пустили в этот жилой комплекс снимать. Вот. То есть известно, кто именно выходил из этой квартиры. Известно настоящее имя девушки, известно настоящее имя ее спутника. Есть дата, есть билеты, понятно, куда они улетели сразу же, они улетели в Москву. Есть их адреса в Москве, понятно, кто кем кому приходится. И почему в этом случае армянские власти только через месяц объявили их в розыск, не называя имена при этом, почему они не запрашивают ничего у российской стороны, вот это вот то, что остается непонятным.
Окей, ты узнала, что Айшат была дальней родственницей Кадыровой. Можешь уточнить степень родства и вот этого, этой степени родства достаточно ли? Я просто видел, даже в чате спрашивали, достаточно ли, чтобы сказать, что для Кадырова вот это ее бегство, да, из России, из Чечни, для Кадырова вот бегство родственницы такого уровня достаточно, чтобы этим лично он сам занимался, ее наказанием?
Это вопрос, которым я сразу же задалась. Бабушка Айшат была двоюродной сестрой Ахмата Кадырова. Ахмат Кадыров — отец Рамзана. И... собственно, вот их родство. Люди из Чечни, с которыми я разговаривала, сказали, что это достаточно близкое для региона родство. Хватит ли этого для того, чтобы лично Рамзан Кадыров ее искал, мы не знаем. Мы не знаем вообще, насколько он здесь причастен и ответственен. Кроме Рамзана Кадырова, среди ее родственников есть силовики, есть дядя-следователь, есть отец военный пенсионер, ее муж — инструктор по стрельбе, муж Айшат. Причем он тренирует в том числе и кадыровских военных. А еще он дружил, например, с бывшим тренером Адама Кадырова, а бывший этот тренер, потому что его убили. Убили его как раз за... Там было несколько версий. Либо из-за того, что Адам Кадыров начал употреблять наркотики, он это проглядел, либо за гомосексуальную связь с Адамом Кадыровым. Ну, то есть то, что Айшат окружали люди, которые так или иначе связаны с Кадыровым, это безусловно. И в любом случае, что бы ни происходило с чеченской девушкой ужасного, в смысле, когда ее убивают, возвращают, она пропадает, за это ответственен Кадыров. Я так считаю.
Ну да, здесь же видишь, как только ты видишь родственник Кадырова, ты, то есть да, есть одно дело, система, созданная Кадыровым, в которой, значит, девушек ищут по всей России, даже за рубежом и все прочее, а другое дело, знаешь, там личный приказ. Вот все-таки здесь тот факт, что беспрецедентно за рубежом впервые, да, настоящая спецоперация, как ты думаешь, окей, мог ли он участвовать в том, чтобы знать, что это родственница, и сказать, да, занимайтесь этим, то есть дать какое-то свое согласие, свою волю на это.
Те, с кем я разговаривала, говорят, что если он лично не знал, то точно знали его приближенные. Окружение Кадырова могло об этом знать. И статус людей, которых подозревают в убийстве Айшат, тоже нам говорит о том, что это вполне возможно. Я думаю, что такие вещи, как убийство в другой стране, вряд ли прошли бы без, не знаю, молчаливого, не молчаливого одобрения чеченских властей, либо были сделаны не для того, чтобы преподнести это чеченским властям. Второй человек, стоит Хамзат Байсаров, это он был с Кариной Эминовой вместе с Айшат, когда Айшат умирала, он из влиятельного чеченского клана Руслана Байсарова, кошелька Кадырова, человека, который в списке Forbes. Он сам лично говорил, что да, Рамзан Кадыров его друг, и он обеспечил им 100% безопасность, за что они очень ему благодарны. И вот стоит Хамзат Байсаров, это племянник этого Руслана. Мог ли не знать Кадыров? Как минимум, они могли бы тогда отреагировать как-то, если бы их это действительно удивило. Отреагировать в смысле нормальным, а не комичным образом, потому что единственное, что сделали чеченские власти, это подрядили Мансура Салтаева, уполномоченного по правам человека в Чечне. Он записал несколько роликов подряд с голосовыми Айшат, которые тоже, внимание, вопрос, откуда у них вдруг голосовые Айшат из ее личного телеграм-канала. Вот, записал несколько роликов с утверждением, что ее убили правозащитники. Это их версия, которую они продолжают продвигать, потому что правозащитникам, видимо, по их мнению, выгодно дискредитировать Чеченскую республику.
Ты имеешь в виду, что этот канал был не публичен, да? В смысле, что только для друзей он был, но каким-то образом из этого личного канала у них оказались ее голосовые?
Это из личных переписок ее с друзьями, у них оказались ее голосовые.
А, просто да. Сказала с канала.
Да, я понятно, понял. Что есть... Мансур Салтай в своем канале, вот у уполномоченного по правам человека в Чечне, есть свой телеграм-канал, и он туда выложил видео с ее голосовыми сообщениями, которых не было в публичном доступе. То есть либо какой-то человек общался с Айшат, который потом передал чеченским властям эти войсы, либо они каким-то образом получили доступ к ее телеграм-каналу. А еще в вечер смерти Айшат, еще до того, как она умерла, другу Айшат в Инстаграме с ее аккаунта пришло голосовое сообщение с угрозой. Я его показывала тоже в репортаже. То есть у них доступ был.
Да, я, в видео максимально много всего подробного. Ты просто упомянула Карину Эминову. Я просто, те, кто не знает историю, напомню, что это девушка, которая, как сказать, втерлась в доверие, да, к Айшат. Но, судя по всему, она как раз была, так сказать, наводчицей, да, то есть тех, кто как раз отвечал за то, чтобы в нужный момент убийца мог прийти и убить Айшат, если правильно описал ее роль в этой истории.
А вот мы не знаем, на самом деле, в темную ее использовали или нет. Все, что мы знаем про Карину Эминову, это она написала Айшат действительно в Инстаграме, написала с поддержкой. Айшат была довольно публичной, вела страницу, заходила в чеченские паблики, комментировала там какие-то посты, высказывала свое мнение о жизни в Чеченской Республике и об отношении к женщинам в республике. И Карина как раз ей там написала. Она рассказывала, что родом из Дагестана, звала ее гулять. Потом все это оказалось неправдой. Карина связана с эскортом. У Карины есть, я не знаю, мужем ей был или не муж, но у нее есть общий ребенок с чеченцем. Это все, что мы знаем про Карину. Еще она пользуется именем Джамиля Азарова. А в ее подписках еще в Инстаграме, кстати, есть люди из окружения главы Чечни, из ближайшего, и это тоже уже обнаружили после того, как Айшат убили. И как только Айшат убили, Карина сразу же стерла все свои аккаунты в социальных сетях, в мессенджерах. Остался один в Инстаграме, она его переименовала, все там поменяла, и периодически, я не знаю, она это делает или не она, но страница обновляется, там просто репостят какие-то рилсы в сторис.
Ты упомянула про открытость, да, то есть Айшат, которая страдала домашнего насилия и сексуализировала насилие в Чечне, убежала в Армению и жила открытой жизнью, да, в смысле там, геотеги ставила и прочее, то есть найти ее было легко. Видела ли ты где-то там, в реакции на свое расследование, да, или на предыдущие материалы victim blaming? Ну, то есть сама виновата, потому что не надо было так открыто жить. Я почему спрашиваю, потому что даже в своем материале, не то, что там нет victim blaming, просто даже правозащитники говорят, да, что вот обычно наши подопечные, те, кто убегают от насилия в Чечне, они прячутся, да, они там страну не называют, уж не говоря там про город, да. А в данном случае Айшат была максимально открыта. Можно понять, где она работает, чем занимается, с кем тусуется. В общем, видел ли ты такого рода victim blaming? Мол, как бы надо было иначе себя вести.
Да, конечно, его очень много в комментариях, буквально сама короткую юбку надела. Но тут важно еще сказать, что ты упомянул про правозащитников, которые тоже этот конфликт обозначают в репортаже. И они, мне кажется, что этот репортаж в такой же степени про правозащитников, какой про Айшат, потому что он показывает, как они работают. Они достаточно четко говорят, что как бы они не переживали за человека, как бы они не хотели ее спасти и не понимали, что она делает что-то, что может закончиться плохо, они не могут управлять ей, они не могут действовать так же, как с ней обращались в Чечне. Они могут советовать, убеждать ее как-то. Но человек бежит из республики, он совершает выбор, он хочет жить так, как не мог жить там. И Айшат это делала. Я знаю, что она, правда, мечтала стать волонтером. Она за неделю до своей смерти Давиду Истееву, это директор кризисной группы СКСОС, отправляла такое большое голосовое сообщение, где говорила, ну, пожалуйста, ну, возьмите меня волонтером, я хочу помогать девочкам, вот у меня есть уже девочки, которым я хочу помочь. Она думала потом работать в правозащитной организации, и когда-то у нее там были планы чуть ли не до 35 лет ее создать. А обвиняют ли ее люди? Обвиняют, но мне кажется, желание стать женщиной... Я не помню, по-моему, нет чеченской женщины, которая бы вот своим лицом рассказывала действительно про то, что с ней происходило в республике чеченской беглянки. И то, что Айшат это хотела сделать, это круто и смело. То, что у нее не получилось, это абсолютно не ее вина, невозможно ее в этом обвинять.
При этом, насколько я понял, да, вот из репортажа, поправься, не прав, что как раз правозащитники, они давали выбор, то есть они объясняли, что это довольно рискованно, не надо так делать, то есть они постоянно пытались ее как-то степень публичности снизить, если я правильно понял, да, то есть как бы в этом смысле она это знала, но эти риски принимала, если не прав, поправь меня.
Да, все правильно, она знала, они с ней очень долго разговаривали, они очень боялись за нее. Они говорят, что даже люди, которые уезжают в Европу, они всю жизнь вынуждены скрываться, играть в прятки. Ну, то есть нигде чеченская женщина не чувствует себя в безопасности. Это всегда выдуманные имена, никаких новых знакомств и так далее. Айшат так не хотела. Они увещевали, пытались убедить ее, разговаривали. Она на какое-то время удаляла соцсети, потом возвращала обратно. Она не могла молчать. Ну, вот просто человек 22 года молчал, а потом из нее это все вышло. И она хотела драться. Она говорила, что если меня попробуют похитить, я буду драться. Она как только переехала, сразу попросила купить ей боксерскую грушу, выбирала квартиру по степени близости к залу. Это не вошло туда. Но то, что она провоцировала чеченцев, это правда. Есть кусочек, который не вошел в репортаж. Она, когда уехала, стала говорить, что она атеистка, но поскольку ей хотелось поспорить в комментариях в чеченских пабликах, она писала там везде, что она язычница, и доказывала им, что вообще-то они не имеют права что-то говорить по поводу ее религии, она тоже может им объяснять, что у них все не настоящее, а у нее настоящее. Естественно, она где-то веселилась, где-то нарывалась, но... Понимала ли она, что ее могут прямо убить? Я думаю, нет. Хотя угрозы ей поступали. Еще один немаловажный фактор — она очень хотела уехать в Европу. И есть версии, есть предположение, что это тоже могло быть способом каким-то образом собрать себе кейс, потому что кейсы домашнего насилия, их европейские власти не принимают как достаточные для того, чтобы выдавать гуманитарную визу. И Айшат 3 сентября подалась в организацию, в одну на гуманитарную визу. Я разговаривала с координаторкой, которая рассматривала ее кейс. Там были скриншоты угроз. Она рассказала свою историю, Айшат рассказала про родство с Кадыровым, но этого все равно было недостаточно. Этого все равно было мало, чтобы Германия рассмотрела и выдала ей какой-то документ.
То есть ты имеешь в виду, что она вынуждена была рисковать, чтобы создать какое-то, хоть что-то, что может подтвердить, что ей угрожает в Армении, ей опасно находиться в Армении. То есть как бы провокация была осознанная, если правильно твоя мысль, осознанная, чтобы создать вот этот прецедент и действительно уехать из опасной Армении.
Я не могу сказать, что это была осознанная провокация, в смысле, мы уже не можем об этом спросить у Айшат, это просто было одно из предположений людей, с которыми я разговаривала, что ей действительно важно было собрать этот кейс, и в том числе Карина Еминова, когда втиралась к ней в доверие, она обещала помочь ей уехать в Европу. Это тоже было одним из факторов того, что они начали общаться.
Слушай, я тебе, знаешь, еще уточню по поводу уголовного дела. Вот ты упомянул, да, что там месяц прошел, все есть. Ну, собственно, в твоем видео, да, в репортаже все понятно. Ну, в смысле, там, мне кажется, все очевидно, кто, как. Значит, вот журналист проделал работу следователей. При этом, Армения, она, например, людей, которые в Армении сейчас задерживают по там, политическим статьям, не выдает. Ну, то есть, вроде как, немножко Армения независима от России в плане каких-то частях. Но почему? Твоя версия, да, почему этому делу, убийство в центре города, в центре столицы, почему армянские правоохранительные органы или власти так себя, почему не дают ход, почему там нету какого-то полноценного публичного запроса, требований выдать? Как ты думаешь, с чем это связано?
Да, в таком деле, где 45 полицейских приезжают на место, и для Еревана это действительно громкое убийство впервые за... долгое время. А почему этого не происходит? Я спрашивала тоже у одного своего источника, который близок к властям Армении, и ответ был таков, что это разборки чеченцев с чеченцами. Что сейчас политически не надо нам как-то это громко публиковать, когда надо будет, тогда и расскажем, что случилось. Мне ответили так.
То есть политическое объяснение такое, да, выходит? Ну, в смысле, что...
Политическое объяснение, но вот эта вот фраза «это разборки чеченцев с чеченцами» — это же буквально то, что происходит в других регионах России, когда приезжают, и забирают девушек и увозят. Ну, просто если в России мы привыкли, не то, что привыкли это слышать, а привыкли к такому отношению, то когда это происходит в другой стране, меня это действительно поразило, когда мне сказали.
У меня еще есть один вопрос, который лично меня потряс, что ее могут похоронить в Армении. То есть, если я правильно понял, ее родственники не хотят, им не нужно ее тело, чтобы похоронить ее в Чечне. Может, я опять же, не так понял, но поясни, пожалуйста. Потому что мне это прозвучало совсем уж дико. То есть, окей, как бы вы ее прокляли до убийства, но теперь-то что?
Да, это так. Они не отказывались по дипломатическим каналам, как мне сказали в Следственном комитете Армении. То есть поэтому, собственно, пока ее не отдают правозащитникам, и она уже 2 месяца находится в морге, и как хранить спустя 2 месяца, это тоже большой вопрос. Родители сказали, что они не собираются забирать тело, но я и не думаю, что Айшат, наверное, этого бы хотела. Потому что, учитывая, что мать она практически не знала, то есть в 17 лет только с ней познакомилась, отец и дед с ней делали такое, в смысле сексуализированное насилие действительно было и со стороны одного, и со стороны другого, а отец избивал, контролировал и обещал морить голодом ребенка, желание правозащитников похоронить ее в Ереване и не на мусульманском кладбище вполне понятно. К тому же у нее в Ереване действительно много друзей. Если ты видел репортажи, они там рассказывали свои удивительные истории знакомства с ней, и это люди, которые очень за нее переживают, они разговаривают с закрытыми лицами, они сами дико боятся, некоторые из них получали угрозы, но при этом они первыми забили тревогу, и даже в ночь, когда Айшат только пропала, Карина у них там давно вызывала подозрения, они сразу же начали ее искать, они тоже проделали работу следователей. Они тоже вот это ее последнее видео сопоставили с фотографиями квартиры на сайтах по аренде недвижимости и нашли этот дом, они пришли к нему, они расклеивали там объявления. Ну, то есть это те люди, которые действительно хотят с ней попрощаться, а правозащитники — те, кто хочет это организовать.
Я сначала...
Почему, опять же, Следственный комитет Армении не дает
сделать? Скажи, ты для этого репортажа в Армению приезжала или нет?
Нет, я не приезжала в Армению. Мне все дело удалено.
Вот как раз... Вот да, это как раз вопрос, потому что всем советую, я думаю, что люди, кто не смотрел, посмотрят после нашего эфира сам репортаж внимательно посмотреть, да, там много деталей, и вот, ну, это такое небольшое расследование о том, как произошло убийство, с реконструкцией событий, вот, скорее всего, так произошло, так, но сделано удаленно. Вот можешь ли поделиться этим опытом, когда ты раскрываешь преступление? Окей, дальше, что-то сделали коллеги, что-то ты нашла. Но ты раскрываешь преступление, находясь удаленно. Это разве не какое-то, не знаю, веяние времени или особенность времени, когда такое возможно?
Наверное, да. Но тут важно, чтобы у тебя были на месте хорошие глаза и уши. У меня был прекрасный оператор. Мне очень помогали друзья Айшат. Я разговаривала с правозащитниками, у меня были источники на месте. И я не спала 2 недели, пока делала репортаж. Ну, в смысле, это, конечно, сложнее, чем приехать на место и со всеми поговорить. Я это очень хорошо поняла в момент, когда я не могла ни дописаться, ни дозвониться, ни до одной силовой структуры Армении, ни до одного политика. И если бы я вот была в Ереване, я просто пошла туда ногами и попыталась с ними поговорить. Удаленно это делать, естественно, сложнее. И поэтому, в частности, все, что я от них получила, это какие-то отписки.
Ну да, потому что есть такой термин, как doorstepping, да, когда ты, значит, ждешь у двери какого-то героя, чтобы буквально ему сунуть микрофон в рот, да, ты это имеешь в виду, doorstepping.
Да, буквально. Но я просто не могу сходить в бюро судмедэкспертизы и спросить, ну чего, ну почему так долго? Я не могу с ними поговорить. Ну, естественно, если я им пишу и прошу даже что-то мне рассказать off the record, они не будут это делать девочке, которая просто только что появилась у них в почте или в Телеграме. Если бы я была на месте и провела там 2 недели, наверное, мне было бы это проще сделать.
Ну да, и плюс еще есть такой эффект иногда, когда попадает человек с камерой и с микрофоном, это вообще оказывает иногда волшебное влияние на людей. Они говорят гораздо больше, чем тебе сказали по телефону. Не знаю, было ли это такое в жизни, в работе или нет, но я много раз замечал. Друзья...
Я очень скучаю, вот поэтому, после... да.
Да, я тоже.
Сейчас это практически невозможно. Да,
но... Я специально этот вопрос в конце задал, чтобы те, кто видео не смотрели, вот после эфира посмотрели и увидели, что несмотря на то, что, вот, например, такие возможности отсутствуют, это вот прям такой хороший пример, тема страшная, еще раз это скажем, да, но по-журналистски вот человек удаленно смог расследовать преступление. Это, не знаю, лет 5-10 назад еще такое сложно было представить, а сейчас, пожалуйста, никто не удивляется. Поэтому спасибо тебе большое за страшный, но важный материал, спасибо за этот разговор, и всем советую видео после эфира посмотреть. Спасибо тебе большое, Валерия.
Спасибо большое. Он не только страшный, мне кажется, но еще и показывает, какой крутой была Айшат, поэтому я тоже всех призываю посмотреть. Там есть много ее голосовых сообщений, в том числе из Армении, когда она только улетела, и вот она там провела 9 месяцев, но, видимо, в это время она была очень счастлива.
Да. Вообще есть такие социальные темы, которые довольно неблагодарны, в том смысле, что ими долго заниматься сложно, и не всегда они вызывают там читательский интерес или интерес, кто смотрит. Но мне кажется, как раз хорошо сделанный материал, он такой интерес вызывает, и тем более, что он довольно важный. И именно такой материал вышел в русской службе BBC, материал, посвященный отдельной составляющей российской принудительной психиатрии, а именно вязкам, то есть когда больных привязывают, и они оказываются обездвижены на долгое время. Примеры, страшные примеры собирал Олег Бодурев, а по всем об этом я сейчас с ним поговорю. Олег, привет!
Привет!
Рад тебя видеть, пусть и по такому тяжелому поводу. Скажи, пожалуйста, вот я, когда прочитал твое исследование, я вспомнил, я до этого только про вязки слышал в подкасте «Либо-либо», про там одну питерскую больницу. Что тебя натолкнуло, почему ты стал заниматься этой темой?
Ну, это интерес редакции, что натолкнуло. И надо сказать, что это действительно показатель того, насколько давно эта проблема с нами, что когда история из бывшего московского ПНИ номер 20, а сейчас он называется помпезно «Социальный дом Обручевский», стала публичной. История заключается в том, что одной из жилиц, одной из постоялец, одной из клиенток этого социального дома вынуждены были ампутировать руки, потому что ее привязали так сильно, что у нее развилась гангрена. Так вот, когда эта история стала публичной, с большой задержкой, заметим, тут даже не сразу как-то было понятно, а это большая новость или нет. Это, конечно, показатель уже всех пробитых гнищ, которые мы прошли, и показатель, в общем, цинизма, в котором мы живем, что уже не очень понятно, что это. Да? Но вот этот непосредственно был, естественно, импульс разбираться, почему, как часто такое происходит. И такие истории случаются. Проблема в том, что сфера психиатрии вообще и сфера ПНИ, психоневрологических интернатов в частности, очень закрыта, и поэтому на поверхность выходят только самые вопиющие случаи. Я нашел несколько, но те, с кем я говорил и как бы в этой профессии, и волонтеры, и психологи говорят, что это происходит очень-очень часто.
Ну да, даже если я правильно понял, какой-то был опрос, то ли как часто это используют, то ли нормально или нет, которые проводили люди, которые этим, по крайней мере, эту тему исследуют, да, пару лет назад, если я правильно понял. И опрос показал, что действительно это прям постоянно вещь практикующая, которую практикуют в таких заведениях.
Опрос проводился именно потому, что действительно это практикуется и имеет место, ну, очень характерное для российских реалий вилка. Дело в том, что закон связывания, на легальном языке это называется недобровольное стеснение или физическое стеснение. Закон это допускает. Регулируется это одной единственной статьей закона о психиатрии. Это очень короткая формулировка. Если интересно, могу даже зачитать, приготовил тут на экране. Проблема в том, что закон о психиатрии охватывает медицинскую сферу. А сфера, в которой живут десятки тысяч людей с неизлечимыми психическими заболеваниями, это сфера социальная. Психоневрологические интернаты — это не подчинение Минздраву, это подчинение Минсоцтруду, как он там сейчас называется. И эти работники применять связывание не могут, но им приходится, потому что, к сожалению, люди, которые в эту систему попадают, ну, мягко говоря, недолеченными очень часто, неспокойными, в состоянии острых душевных кризисов. И поэтому работники ПНИ этим занимаются. И даже когда они не занимаются этим из глубочайшего цинизма и небрежности, даже когда они занимаются этим по действительной необходимости, они делают это без, как правило, каких-либо знаний серьезно, как это делается, вне каких-либо норм, которые работают худо-бедно в больницах. А да, мы знаем, что не во всех больницах. И без средств, которые позволяют зафиксировать человека безопасно. Так что все это рождает совершенно дикую смесь, и именно поэтому один из видных российских медицинских юристов и клинический психолог, который также работает как раз в сфере мониторинга того, что творится в ПНИ, вот затеяли этот опрос, который действительно, в общем, довольно просто показал, какая большая разница в понимании того, что можно, что нельзя, как это делать безопасно, между работниками психиатрии и работниками социальной сферы, кое является ПНИ.
То есть получилось, что это массовое явление, к которому прибегают, потому что иначе никак, да? То есть, если я правильно понимаю.
Если мы опустим случай, когда это делается ну просто уже действительно из садистской жестокости, просто потому что люди, работающие с психически больными людьми, с инвалидами, с людьми, которые могут вообще не говорить и вести себя так, что непонятно, как этот человек, что он хочет сказать. Если опустить элемент чистого садизма, то остается вынужденная необходимость, которая, естественно, да, вы догадались, упирается в то, что вся эта сфера еще чудовищно недофинансирована. И там, где на этаже, там, не знаю, с полусотни примерно нездоровых психически больных людей разной степени, так сказать, острости, должны быть человек там 6-7-8, работают двое. И эти двое еще, предположим, наполовину, это сиделка-нянечка, у которой нет вообще никакого специального знания, которая, как правило, пенсионерка, пошедшая туда работать, я не знаю, 1015 в современных российских реалиях. Они совершенно не понимают, как это делается, им страшно, они понимают, что если утратить контроль за одним пациентом, то можно в итоге утратить контроль за всей палатой и так далее, и поэтому вот что называется вяжут.
То есть просто так, как у тебя там ты один на сотню, тебе проще какое-то количество этих сотни привязать, даже если ты неправильно сделал, то просто привязать, и он там будет часами лежать, зато тебе проблем не составит, ты будешь пока отчет заполнять.
Да, примерно так, да. Вот одна из моих собеседниц работала в другом московском ПНИ, в моем родном Кунцеве, она говорила, что у нас не вязали при этой же остроте в персонале, только потому, что сложилась такая ситуация, что было очень мало острых пациентов. Практически не было. И тут как-то можно было, в общем, с каждым штучно работать, как-то успокаивать. Было какое-то время на вызов, там, не знаю, острой бригады, которая то ли приедет быстро, то ли не приедет. В массе российских заведений, особенно подальше от Москвы, такой роскоши нет. И кто окажется у тебя рядом, насколько острая будет ситуация, что ты контролируешь, что не контролируешь, совершенно непонятно. Но прежде чем говорить даже о том, насколько все плохо в ПНИ, а это места, о которых там бывалые российские психиатры мне лет 20 говорили, что там просто все печально и изменений не подлежит, можно посмотреть на какую-нибудь, я не знаю, простую провинциальную больничку. Вот один из моих собеседников, это довольно широко знакомый в узких кругах поэт Вячеслав Малахов, который вот угораздил сначала попасть с поезда в полицию, а потом полиция привезла его в психбольницу. И психбольница решила его как-то так недобровольно оставить. В общем, накинулись на него вчетвером-пятером, привязали к кровати, и у него, в общем, все дело шло примерно к тому, чем закончилось все ужасно в московском ПНИ с этой несчастной пациенткой, которая в итоге развилась гангрена. Он проснулся после того, как выветрился из него какой-то тяжелый укол, и понял, что он уже не чувствует одну из своих рук. Его просто примотали какими-то там старыми ремнями, да так, что вот он не мог развязаться. И он не мог докричаться, вообще допроситься медсестру, чтобы она пришла, посмотрела на него и перевязала. Перевязал его в итоге один из соседей по палате. Это тоже замечательная иллюстрация того, как функционирует уже больничная медицинская система. Один из так называемых принудчиков, отправленный на принудительное лечение, доказавший, что он, в общем, вменяемый и хороший, уже исполнял функции санитара. Он в этой же палате, где несколько людей лежали привязанными, выполнял вот функции контролера, и когда медсестра исчезла из поля зрения, он таки внял мольбам несчастного поэта Малахова и перевязал ему руку посвободнее.
Ну, то есть выходит так, значит, недофинансирование, одна, значит, сестра на сотню человек, низкая квалификация этой сестры, которая там не сильно разбирается и вяжет, чем попало, условно, чулками, и три, еще сама система, в которой в интернат отправляют людей недолеченных, да, то есть вот три фактора, то есть, допустим, я к чему говорю, дашь денег, а все равно низкая квалификация, будет высокая квалификация, сама система по себе такая, что у тебя будет сотни человек, там, не знаю, на 5 сестер. Правильно ли я понимаю?
Это система, которую пытались реформировать, собственно. Я попал в уральский ПНИ в начале этого века нашего, 21-го, как раз когда делал серию передач о психиатрии и о том, какие попытки реформирования. Это система, которая, в общем, в конце 90-х, начале нулевых, так и не была должным образом прореформирована, и которая в своей социальной части очень прочно опирается на то, что людей проще свести в какое-то одно гигантское учреждение, поместить там в палаты, обставленные бедно или чуть менее бедно, и как-то за ними ухаживать. Никакой попытки понять, кто там, что можно сделать, какие ресурсы можно вложить для того, чтобы эти люди вышли наконец из этой палаты. Одна из моих собеседниц с большой радостью рассказывала про свою подругу, которой после многих лет все-таки удалось сделать так, чтобы она вышла из ПНИ. Но это очень редкие случаи. Так вот, все это дает нам смесь, в которой действительно оказывается масса людей с совершенно разными диагнозами, разным генезисом и разной способностью к каким-то излечениям, и дает, в частности, одну из очень существенных проблем. Это самоповреждение, аутоагрессия. И одна из моих собеседниц объясняет, что это аутоагрессия, от которой пациента, в частности, пытаются защищать связыванием. Когда человек бьется головой или он расчесывает себе до мяса руки, рождается от того, что человек этот рос постоянно в условиях кровати, манежика сначала детского, потом кровати, у него не было абсолютно никакого сенсорного опыта. И таким образом работает человеческая потребность в ощущениях, что она дает вот такую реакцию. В общем, это я несколько спутанно объясняю то, что никто не вкладывает серьезные усилия в то, чтобы понять, что можно сделать для того, чтобы люди не доходили до очень острых состояний. Система больничная не может на самом деле долечить людей действительно до хорошей стабильной ремиссии. Они уезжают в интернаты, в общем, полуполеченными, и там у них возникают острые состояния, где персонал вряд ли, возможно, последует рекомендации срочно вызывать скорую психиатрическую помощь, а просто привяжет человека. А уж как он его привяжет, прочно ли, слишком прочно, надолго или на положенные, предположим, медицинскими инструкциями, опять-таки, о которых они, скорее всего, ничего не знают, там 1.5-2 часа, это уж как Бог на душу положит.
Вот ты упомянул, что в начале нулевых делал, да, материал про российскую психиатрию. А изменилось ли что-то? Может, что-то изменилось? С того времени, вот в начале нулевых ты делал серию материалов, сейчас ты делал про конкретную, да, про конкретную сферу, про конкретную проблему, но в целом, видишь ли ты изменения за эти, получается, почти 25 лет?
Ну, тут надо сравнивать похожее с похожим. А тогда я смог зайти в этот интернат. Надо сказать, что я вернулся туда через пару лет, и все-таки ограничено после первого шока, а надо сказать, что ПНИ — это действительно шоковое зрелище. А во свой второй визит я был чуть-чуть более приободрён, потому что увидел, что какой-то части пациентов стало жить лучше. Но чтобы понять, как это сейчас, надо все-таки туда зайти. Мы об этой системе все-таки узнаем в основном по скандалам, в основном по чудовищным историям типа череды детских смертей в питерском детском доме-интернате, я думаю, или ПНИ номер 10, где один за другим несколько пациентов скончались, и знаменитая Нюта Фидермессер предупреждала о том, что один из клиентов, он находится на пороге истощения, на пороге смерти, и он таки умер. Ну, то есть это какие-то феноменальные совершенно по своей ужасности истории. Мы слышим вот это, мы, возможно, не видим некую среднюю температуру по больнице, но все заявления волонтеров, все заявления специалистов, которые пытаются, значит, каким-то образом с этой системой работать извне, сводятся к тому, что она а. очень недофинансирована, б. ужасно закрыта и совершенно не терпит никакого внешнего контроля и внешней помощи. И все это понятным образом будет рождать, скорее всего, огромную степень недосмотра, огромную степень безразличия. Я не думаю, что что-то фундаментально поменялось там за вот прошедшие 25 лет.
Есть вопрос в чате, сейчас тебе скажу. Значит, а вы думаете, на Западе будет вам лакшери, что ли? Ну, в смысле, я знаю, что там, в самом исследовании нету других практик, но вообще Может быть, ты как сравнивал, может быть, это норма в кавычках и для других стран тоже? Извини за такой водобалтизм в стиле Владимира Путина.
На Западе не будет лакшери, да, и это знаменитая тема, почему BBC, значит, рассказывает нам про то, как все плохо в России, и не рассказывает про то, как творятся дела кое-где еще. Я всегда рекомендую посмотреть на весь объем продукта, который BBC выпускает, и потом уже делать такие смелые заявления. В начале нулевых, вот когда я смотрел на психбольницы ПНИ, был общепринятый факт, что Россия отстает от западной психиатрической системы примерно лет на 25-30. Западная психиатрия столкнулась, в общем, с похожими явлениями, с тем, что лечить пациентов это очень дорого. И да, там был такой драйв, который был нацелен на то, чтобы людей тоже все-таки отпускать быстрее в общество, все-таки не запирать их до того, как госпитализм, знаменитый этот термин, который описывает утрату навыков от жизни в больнице, пока он человека не превратит в дезориентированного индивида. Там тоже много проблем. Я уверен, что нарушения есть везде. И психиатрическая система на Западе тоже не безумно открытая. Скорее всего, эта относительно закрытость тоже наверняка рождает пропорционально большее число нарушений, чем в медицинской, гражданской, там, где люди могут зайти и посмотреть на своих родных. И все же что-то мне подсказывает, что регуляторики там несколько больше, оборудование больше. Я беседовал в те еще годы с людьми, которые работают в учреждении долговременного ухода или в так называемых halfway houses, которые, как раз как бы не интернат и не вольный дом, а нечто посередине. Все-таки осведомленность о том, как работать с такими людьми, как работать с такими расстройствами, была там выше. И зарплата там все-таки точно не 1/6 от средней по Москве. Так что я думаю, отвечая очень общо на вопрос нашего зрителя, нарушений там, думаю, скорее всего, меньше, хотя абсолютного отсутствия, я думаю, мы не увидим нигде.
Ну да, как раз вот про нарушения вопрос и наказание за эти нарушения. Ты как раз изучаешь вот разные кейсы, да? Ну вот понятно, свежий московский кейс, так понимаешь, там есть уголовное дело, но, соответственно, если я правильно понимаю, пока нету. Хотя, возможно, по-моему, есть уже как минимум подозреваемые, если не обвиняемые. Но в других случаях, в общем, есть ли случаи наказания уголовного, когда вязки приводили там либо к смерти, либо к сильным увечьям, да? Что показало твое изучение других кейсов?
На Урале начнут слушать типичное своей жутковатости дело, где привязанного подростка с шизофреническим обострением не углядели, и он, судя по всему, захлебнулся собственной рвотой. Его начало тошнить от укола лекарством, которое шло к нему плохо, а персонал был где-то еще. А это дело начнут слушать в ближайшее время, потому что пока не нашли суд для него. Единственный другой прецедент, который я нашел за последние годы, это дело из Воронежского детского дома-интерната в Бутурлиновке, где детей привязывали. Привязывали, судя по всему, не из-за обострений, а иногда даже просто в наказание. Дело было очень запутанное. Кто-то послал в редакцию местного сетевого СМИ пару десятков фотографий, где дети были привязаны так, привязаны сяк. Одна девочка была привязана за горло на прогулке к скамейке. Что это было, мы не понимаем. А скандал был большой. Руководство этого детского дома пыталось отмахиваться, говорило привычное в таких случаях слово «провокация». Но, тем не менее, все-таки СК возбудился, и небезызвестная Львова Белова, детский омбудсмен, тоже возбудилась. Начали уголовное дело, но потом очень интересно. Они позвали эксперта. Эксперт был из соседнего региона. Почему, не очень понятно, в Воронеже не нашлось. Нашли в Липецке. И это был заведующий орг-методическим отделом, значит, областной психиатрической больницы. И он посмотрел на личные дела, значит, малолетних воспитанников этого детского дома-интерната, посмотрел на фотографии и сказал: «А, ну да, нормальный психиатрический случай, фиксация положена». Вот. На что, значит, мой собеседник, юрист Павел Кантер, съевший на этом несколько собак, говорит: «Нет, эксперт не прав, это не медицина, это учреждение социального ухода, и следователя никакого права привязывать воспитанников у персонала не было, то каким-то загадочным образом 19 фотографий из 20 примерно исчезают из дела, остается одна. Правда, самая впечатляющая, где подросток, распятый звездой вот так вот на кровати без матраса, на железной решетке, привязан, соответственно, руками и ногами. И эту фотографию повесили на двух людей, которые, ну, мягко говоря, судя по всему, имели мало отношения к этому. Это были люди, не работавшие с воспитанниками постоянно, люди, которые не присутствовали на этажах. Это была супружеская пара воспитателей. Их почему-то сразу ввели в это уголовное дело в качестве обвиняемых, даже минуя стадию подозреваемых. Успели переквалифицировать статью, значит, с жестокого обращения на менее тяжелую. Пока суть до дела, мировой судья это слушал, и дело тянулось года три. Вот в апреле этого года им назначили штраф, от которого, собственно, их освободили. Я беседовал, собственно, с одной из осужденных воспитателем, вот, которая, надо сказать, в ее защиту высказывались две очень авторитетные организации, которые как раз волонтерят и мониторят такие учреждения. Ну, то есть основания думать, что это все-таки был какой-то навет. Она яростно заявляет, что как раз сама пыталась бороться с привязываниями, и что персонал этого детского дома-интерната делился на две половины. Одну, которая как-то пыталась внедрять какие-то новые практики, и вторую, которая в основном после закрытия на вечер практиковала как раз фиксации. В общем, она настаивает на том, что надо добиться правды. И мы имеем вот это вот одно дело, где ни там, ни сям. Ну, вот очевидно, что даже эксперт-психиатр совершенно не в курсе того, что нам говорит закон.
Ну да, кстати говоря, меня поразило и возмутило эту историю, еще когда я читал, о том, что вот куча кейсов есть, фотографии, да, но только один становится поводом, да, для того, чтобы ложиться в основу уголовного дела, остальные как будто бы это норма. Ты знаешь, ты когда вспомнил про свою работу в начале нулевых, у меня такая сложная цепочка, я вспомнил, что ты когда делал на BBC материал про шамана Габышева, ты ездил к нему, когда он шел изгонять Путина, насколько я помню, вот, который сейчас находится, если не ошибаюсь, он то дома, то псих, как раз чуть ли не в больнице или в интернате, ну, в общем, вот. И у меня такой тебе вопрос. Я сейчас тебя спрашивал первую гостью. Вот ты, у тебя реально огромный опыт журналистики, и ты еще в начале нулевых, да, когда я пешком по стол ходил, значит, делал материал, еще в университете учился. Но совсем другие. Ты приезжал, общался с людьми, у тебя была камера, а теперь ты делаешь удаленно. Но, на мой взгляд, все равно довольно очень сильное исследование. Вопрос такой. Вот можно ли удаленно делать нормальную журналистику? Или ты каждый раз чувствуешь себя, не знаю, как будто ты без одной руки, условно говоря?
Это гораздо тяжелее. И надо сказать, ну, поскольку у тебя слава журналиста-расследователя, и многие из моих коллег на BBC и в массе других изданий сейчас работают совершенно по-новому. Выросло новое поколение, которое, ну, в принципе, относится к добыванию информации, упаковке, ее представлению не так, как выучился я. И поэтому мне, конечно, работать в отсутствии картинки, в отсутствии разговора с живым человеком, в отсутствии каких-то деталей, которые я могу подметить, и на которых можно вообще выстроить массу сцен в материале, будь то текстом или видео, мне, конечно, гораздо труднее. И есть статьи, в которых ну, просто ужасно тяжело это делать. Вот моими умениями, достаточно ограниченными, с этим материалом я еще считаю, что мне невероятным образом повезло, потому что нашлось какое-то очень большое число собеседников, примерно человек 10, с которым удалось поговорить. И только одна, собственно, пострадавшая, ну, отказалась от разговора, но можно было опираться на ее достаточно информативный стрим, который она организовала во ВКонтакте. Так что ответ такой, что эта среда меняется, ситуация меняется. Не всегда получается соответствовать моменту, не всегда получается соответствовать теме. И да, так сказать, вот скиллы, с которыми работаешь ты, вытаскивая информацию просто из каких-то совершенно даже невидимых мне щелей. У меня такого нету, поэтому да, мне иногда труднее. И я очень ценю моменты, в которых уже просто удается кому-то позвонить в Россию, с кем-то просто поговорить.
Ну, во-первых, эти скиллы не такие сложные, я тебе после эфира напишу, чтобы тебе было проще. Во-вторых, мне это исследование очень впечатлило, так что вполне себе получается и на важную, и на страшную тему, и получилось глубоко тебе проникнуть. Я всем советую материал на сайте BBC прочитать про вязки, там гораздо больше примеров, и от него такое, конечно, тяжелое впечатление, но он очень важный. Так что спасибо тебе большое и за работу, и спасибо за беседу на стриме.
Спасибо, что позвал.
Друзья, чтобы немножко как-то выдохнуть после двух страшных тем, я дам несколько наводок, что еще можно почитать, посмотреть. Но перед этим призову вас, если вам понравился этот стрим, поставить лайк. Если нет, пожалуйста, напишите в комментариях под видео, в телеграм-канале Захаров. Пожелания, предложения всегда приветствуются. А теперь, значит, перед тем, как я дам наводку, вот, был вопрос от кого-то из зрителей в чате, почему на прослушке не было, почему на прослушке не обсуждали материал верстки про телефонных мошенников. Причина простая. Дело в том, что у этого материала два автора. Один автор анонимный. Я знаю, кто это, знаю эту журналистку, она анонимная, и, насколько я знаю, там большой-большой вклад. А второй автор — это шеф-редактор, главред Иван Жадаев, который у меня буквально недавно был. И я стараюсь не звать часто одних и тех же людей, если что-то выходит довольно мощное, так иначе зовем, но просто я... Мне хочется показывать, да, разнообразие российской журналистики, хотя я понимаю, есть проблемы, что иногда нравится материал, но автор не может тебе прийти по вопросам безопасности. Например, вот про взлом Аэрофлота, да, вышел отличный материал в The Bell Маша Коломыченко. Кстати, это первая рекомендация. Но Маша, значит, по вопросам безопасности пока не ходит на эфиры. Вот, например. Поэтому, исходя из того, что Жадаев был буквально месяц назад с внурителями, я решил, что про телефонных мошенников звать не буду. Текст хороший, отличный. У меня про телефонных мошенников целая глава в книжке «Русский киберпанк». Кстати говоря, если вам интересно, уже начала, она в полноценную продажу поступила, был предзаказ, теперь вот сегодня заказываешь, завтра тебе уже отправляют. Так что в телеграм-канале Захаров есть ссылки на то, на разные, там, для Европы, для русскоговорящих стран бывшего Советского Союза. Так что заказывайте. Что еще можно почитать, посмотреть? Ну, во-первых, на «Свободе» вышло прям образцовое расследование про криптовалюту. Оно посвящено российской стеблкоину, то есть цифровой валюте, привязанной к рублю. Вот все знают USDT, а это значит стеблкоин А7, который используется для обхода санкций, но не только оборонной промышленностью, но и, судя по всему, всем, кому нужно купить там в России айфоны или, не знаю, импортные станки, вот, или одежду. И он очень понятный. Он очень понятный, четко понятно, кто бенефициар, как это работает. И даже если вы не понимаете в крипте, вот прям... И он показывает весь масштаб того, как сейчас криптовалюта задействована для внешней торговли в России. И это видно, выходит за пределы только покупки там, для оборонки каких-то схем, микросхем и всего остального. Ну и... Интересный пример. В той же верстке и одновременно в медиазоне в один день вышло исследование на одну и ту же тему. Насколько я понимаю, ребята делали их независимо, но когда узнали, что делают, решили выйти в один день о том, как сколько уже достоверно известно случаев, когда приходил с фронта, например, на побывку военнослужащий и кого-то убивал. Ну, естественно, не садился, потому что потом мог опять отправиться на фронт по закону о том, что за убийство можно просто контракт заключить. Это 1000 человек. Материалы разные, хотя цифры одинаковые, что показывает, да, что друг друга профакт-чекали, так что я советую их посмотреть, можно верстку, можно медиазону, можно и тех, но это прям очень важно, да, что цифра получилась и у верстки, и медиазоны получилась одна и та же. И важно еще подчеркнуть, что считали по судам, по приговорам независимо. Так что вот такие вот будут мои рекомендации. Берегите себя, темы страшные, но праздники все равно наступают, о чем и свидетельствует новогодняя резома за мной. Пока.